Приветствуем, дорогие друзья. Мы начинаем этот выпуск нестандартно, так как основную часть сегодняшнего видео, которое вы вскоре увидите, мы отсняли еще до 24 февраля, до начала войны. Контент получился очень ценным, однако для многих он может показаться неактуальным в контексте сегодняшних реалий. Поэтому мы решили отснять некий пролог, в котором хотим ответить на важные, насущные вопросы, а также показать позицию, общественную христианскую позицию нашего дорогого уважаемого гостя. А в нашей студии сегодня бизнесмен, общественный деятель, основатель, соучредитель нескольких компаний, одной из которых является крупная международная компания под названием Air, которая работает с блогерами, с YouTube-блогерами, помогает им всячески развиваться и действительно имеет очень большое влияние не только в нашей стране, но, можно сказать, и за ее пределами. И в гостях у нас Степан Михайлов.
Привет.
Степан, очень рады, что можем вновь встретиться, хоть да. и в таких непростых обстоятельствах. Мы с тобой о многих важных вещах поговорили еще несколькими месяцами ранее. И что интересно вспомнить, что 23 февраля буквально, то есть за день до войны, мы имели некую переписку, в которой...
Планировали следующее интервью, возможно.
Планировали следующее интервью, и я спрашивал твое личное мнение по обстоятельствам, которые могли случиться. И нам казалось, что, наверное, этого не произойдет. К сожалению, война началась.
Да.
Перевернулось все вверх дном. Многие вещи стали иными. Быть может, и мышление наше во многом стало иным. Хотелось бы в первую очередь спросить у тебя простые вещи, казалось бы, но они очень практичные в наших обстоятельствах. Ты как бизнесмен, влиятельный человек и при этом искренний христианин. Это мое четкое мнение о тебе, которое складывается при каждом нашем общении с тобой. Как бы ты ответил на вопрос? В наших обстоятельствах очень много тех, кто просит средства на поддержку военных сил, очень много средств на восстановление разрухи, очень много средств на лечение раненых и тому подобное. И в тот же самый момент мы, как верующие люди, понимаем, что наша миссия проповеди Евангелия, она остается не менее актуальной и сейчас в военное время. И это распространение миссии, оно нередко также требует ресурсов определенных. И пасторы, служители, они также призывают на это жертвовать. И вот есть сейчас два таких очень серьезных направления, нуждающихся в ресурсах. Как нам, как христианам, формировать правильный баланс распределения наших пожертвований в твоем представлении?
Ну, я не знаю, как правильно формировать баланс, какая есть классика. Я могу рассказать, как это у меня, как мое мировоззрение формируется. На самом деле наши деньги, наши средства, они в полной мере никогда нам и не принадлежали. То есть просто в мирное время легче жить, наверное, в какое-то свое удовольствие и легче долгосрочно планировать. То, что сейчас происходит в Украине, а происходит самые жесткие обстоятельства, которые я видел в своей жизни, это радикально смещает приоритеты. Это не то, что просто маленькое дополнение, теперь нужно еще там деньги на армию жертвовать или на беженцев. Это когда человек получает ранение, в первую очередь ему нужно остановить кровь, в первую очередь его нужно привести в больницу, а потом уже думать о том, что у него загар неровный и нужно зубы подлечить и тому подобное. Ну, для меня сейчас это вопрос выживания нашей страны, выживания людей в нашей стране. Поэтому волонтеры, которые занимаются эвакуацией, люди, которые занимаются, которые непосредственно участвуют в том, чтобы защищать страну, они в приоритете. Вот. А церковь, она, это как наша семья. Мы всегда ее поддерживаем и будем поддерживать, и поддерживали. Это не то, что от церкви ты отбираешь деньги, чтобы их куда-то отдать.
Сейчас все верующие люди в таком особом режиме смотрят на происходящее. Мы всегда любили оперировать понятиями последнего времени. И не потому, что мы пытались всех запугать, я надеюсь на это, но потому что...
Классно было бы, если бы это работало.
Да, да. Но потому что для нас понятие последнего времени, оно связано с радостью, по крайней мере, так должно быть, с радостью и надеждой возвращения нашего Господа и началом абсолютно новой жизни, без болезней, горя и слез. Мы, как христиане, в это верим. Но пока что это еще не произошло. Второго пришествия еще мы не наблюдаем. Но из-за войны обострилось ощущение последнего времени у тысяч христиан, в нашей стране в частности. Как ты думаешь, или я непосредственно у тебя спрошу, твои планы, они поменялись как-то в контексте вот этого последнего времени? И является ли оно для тебя сейчас таковым по ощущениям?
По моим ощущениям, у всех христиан всю историю было ощущение, что они живут в последнее время. И оно у меня было и до войны. И когда говорили все о коронавирусе, и когда мы пытались, там, не знаю, как-то выживать в 90-х, все время было ощущение, что вот последнее время. Но чем больше ты читаешь потом, как люди об этом высказывались в истории, тем больше ты понимаешь, что люди ожидали от последнего времени некого завершения всего этого беспредела, и наконец-то кто-то придет и наведет порядок. Это желание оградиться от боли, это желание не нести на себе тяжеленную ответственность, которую накладывает текущее время. Конечно же, когда началась война, в стране изменилось буквально все. Все процессы. Моя семья живет за много тысяч километров от меня. У меня друзья и родственники на линии фронта находятся. Некоторые родственники у меня находятся на оккупированных Россией территориях. Многие мои друзья, предприниматели, обанкротились или закрыли свои бизнесы. Многие сотрудники в нашей компании разъехались по другим странам и работают удаленно. То есть это вносит свои коррективы. Но принципиально отношение к тому, что мы продолжаем с нетерпением ждать, что Христос придет, оно не изменилось. Просто для христиан это должно быть актуализировано, это должно быть еще одним напоминанием того, что мы всегда жили в последнее время. И мы всегда жили в военном положении. Многие люди умирали от болезней, от наркотиков и так дальше. Просто это происходило не настолько освещаемо всеми средствами массовой информации и не настолько брутально несправедливо, скажем так, как это происходит сейчас.
Я уверен, что тебя как человека с большими, в хорошем смысле, амбициями, планами на будущее до войны было расписано все в голове там, на годы вперед. Ты думал, куда вкладывать средства, там, что строить.
И продолжаю думать.
Так вот, ты продолжаешь думать, в этом плане ничего не поменялось?
Или... Много, просто поменял планы. Но планы должны быть на годы вперед.
На годы вперед, даже сейчас, ты вам представляешь?
Конечно, у меня пятеро детей, мне нужно их воспитать, дать им образование. Нужно страну будет восстанавливать без планов на годы вперед. Но, конечно, есть планы, которые нужно реализовать здесь и сейчас.
В твоей жизни ты почувствуешь момент, когда в последнее время, в которое мы всегда живем, да, оно приобретет такой более ярко выраженный окрас, и когда ты прям уже будешь убежден, что Христос очень скоро придет, и, возможно, чтобы как можно больше людей еще успело услышать об этой вести, ты захочешь продать свое где-то имение больше.
Христос сказал своим ученикам, что Он придет очень скоро. С тех пор Он ничего не менял. Ученики Его ждали, все христиане Его ждут. И Христос говорил о том, что Он придет тогда, когда не будут ждать. То есть я не верю в то, что у меня будет момент в жизни, когда, о, классно, что меня предупредили за 2 часа, как меня предупредили, что будет бомбежка Киева за несколько часов. Надо, значит, раскаяться во всех своих грехах и раздать бесполезные деньги нуждающимся. Пусть еще 2 часа поживут как нормальные люди, пока Христос придет. Чтобы я с большим, как бы, каким-то, большей праведностью вошел в Царство Небесное. Нет, Библия как раз призывает к тому, что каждый наш день должен быть прожит так, как будто бы это и есть тот день, в который придет Христос.
Как ты думаешь, то, что связано с духовной сферой в нашей жизни, наши реакции на те или иные события, то есть в возрастание нашей ненависти, наша злоба, которую мы высказываем, наши лозунги, которые мы кричим, это все может влиять в земных реалиях? То есть мы все, как верующие, верим, что Господь в силах остановить войну. Мы, наши мысли не Божьи мысли, мы не знаем, почему Он этого не делает. Но, тем не менее, может ли быть такое, что из-за нашего духовного упадка война, она может продолжаться дольше? Или ты не связываешь это никак абсолютно? Вот есть чисто война, это земное, есть оружие, люди воюют, и Господь в это, Он сожалеет, но Он не будет в это вмешиваться, независимо от нашего поведения.
Здесь есть несколько моментов. Я бы хотел на эту тему дать развернутое интервью после войны. Во время войны есть первый момент, очень важный. Любая неоднозначность в этих вопросах начинает распределять ответственность между агрессором и жертвой. Я не хочу говорить ничего, что давало бы тень того, что украинцы виноваты в том, что на них напали. Это не так. Это всеми странами признана неспровоцированная агрессия. Второй момент. Библия однозначно говорит, что войны происходят, потому что Бог так решил. И у Него есть свои цели. И иногда это по причине того, что люди далеко от Него отошли. И Он хочет их лишить тех обстоятельств, которые их просто отвлекали от любых размышлений на духовные вопросы даже. Иногда эти обстоятельства жесткие, как нам иногда приходится наказывать своих детей, которые от этого могут плакать от наказаний, но мы понимаем, что мы хотим им донести какую-то истину. Третий момент — это то, что может ли украинцы что-то сделать, чтобы повлиять на Бога, например, можем ли мы там сейчас раскаяться во всем, там признать, и чтобы вот и война закончилась. Я не верю в то, что Бог — это творец, которым можно манипулировать подобными примитивными приемами. Бог нам дал четкие постановления, как христиане должны поступать и верить, в том числе во время войны. Мы не должны терять наши ценности, мы не должны поступать так, как поступают враги. Мы не должны полностью мобилизировать единственный свой инстинкт самосохранения. Мы должны понимать, что все мы умираем, но не все живем по-настоящему.
Как ты полагаешь, мы как христиане, как люди, которые имеют то или иное влияние, должны на практике сегодня проявлять свою общественную позицию в контексте нашей веры?
Я думаю, мы должны проявлять свою общественную позицию. Для христианства это очень большой вызов, потому что меня лично очень удручает позиция, которую высказывают многие верующие и в Украине, и в России, и в других странах. Эта позиция зачастую не имеет ничего общего с христианством. Иногда не имеет ничего общего даже со здравым смыслом или с правдой. То есть, когда истина переискажается, когда люди начинают быть циничными. Вот то, с чем мы столкнулись здесь в Украине, под влиянием огромной боли, страха и стресса, не все люди способны даже переварить то, что происходит. Потому что это не вкладывается ни в какой здравый смысл. Как Библия описывает, что если во время боя оказался ты слабый, то у тебя мало силы. То есть это означает, что если у тебя, если ты начинаешь впадать в приступы гнева, агрессии в таких обстоятельствах, то эти обстоятельства проявили тебя. Ты таким был христианином. Для меня это сильный вызов. Мне тяжело. Мне тяжело преодолевать искушение обезличивать каких-то людей. Я не называю русских орками, например. Я не пишу посты ненависти, хотя эти чувства, они постоянно кошмарят. Но христианин, он должен пытаться найти то, как он может служить ближним, своим по вере, нуждающимся. Сейчас их просто колоссальное количество и в таких обстоятельствах.
Спасибо. Сейчас, друзья, мы перейдем к основной части нашего подкаста, который, напоминаю, мы записали еще до начала войны. Однако те принципы, те советы, ответы, которые будут звучать там, думаю, они пригодятся много раз еще в нашей практической жизни.
Привет, Степан. Огромное спасибо, что уделил время, вырвал его из своего плотного графика для того, чтобы пообщаться с нами. В самом начале хотелось бы спросить, Степан, у тебя следующий момент. Вопрос может прозвучать банально, но мне кажется, он интересует очень многих наших зрителей. Будет некорректно спросить, сколько нужно денег для счастья? Потому что, во-первых, как правило, люди состоятельные, они мыслят другими категориями, говорят, что деньги – это возможности. Но вот тогда вопрос такой, какой уровень возможностей тебе необходим, чтобы ты чувствовал себя максимально счастливым?
На самом деле, мне кажется, что целью человека не является чувствовать себя счастливым, потому что чувства могут быть обманчивыми. В третьей главе Откровения написано, что ты приобрел все, накопил себе богатство, но не знаешь, что ты беден и несчастен. Человек может быть несчастным и богатым, и не знать о том, что он несчастен. Счастье не является самоцелью. Счастье является результатом, когда человек реализовывает свое призвание, когда человек находится в центре Божьей воли, когда человек живет той жизнью, для которой он был создан и предназначен. И, конечно же, все эти моменты, они не обуславливаются денежным эквивалентом или количеством богатства. Очень много богатых людей накладывают на себя руки и постоянно разводятся, депрессируют, сидят на наркоте, потому что они являются ходячей притчей того, что богатство не делает человека счастливым в полном смысле слова.
Здесь я добавлю к твоему ответу, еще сконкретизирую вопрос. Я читал одно очень интересное исследование. Люди чувствуют себя счастливыми на уровне достатка в среднем, если поговорить про американцев, 75 до 100 тысяч долларов. Если меньше, то им не хватает, у них уровня счастья мало, портятся порой отношения в семье там, и так далее. Если больше, то тоже уже тяжело, потому что они начинают гнаться еще за большим количеством денег. И вот эти ученые, они говорят, люди со средним уровнем достатка, они максимально счастливые, в хорошем смысле беззаботные, у них самые классные отношения в семье, как правило, статистически. И вот вопрос такой, почему люди с большим состоянием, что им мешает оставить для себя уровень достатка, пускай будет там в 100 тысяч долларов в год, назовем это, а все деньги, которые остаются еще свыше, их направлять на благотворительность, на развитие миссии церкви, и так далее.
Не потому люди счастливы, что они вдруг оказались в среднем классе. Просто люди, которые выбирают определенный образ жизни, он их делает счастливыми. И поэтому, люди, которые всю жизнь, например, там 24 часа в сутки в бизнесе, в стрессах и в каких-то сделках, они могут вызывать себе какие-то там, проблемы. И люди, которые там полностью ленивы, живут как-то беззаботно и постоянно депрессируют, что у них не хватает денег на свою беззаботную жизнь, они могут быть несчастными. Но это всего лишь следствие их образа жизни. Это не вопрос того, что если этому несчастному человеку дать денег, он станет счастливым, или если у богатого несчастного отобрать деньги, он станет счастливым. То есть в денежном эквиваленте счастье вообще никак не измеряется. Вторая часть твоего вопроса относительно того, почему бы не отдать. Смотри. Во-первых, может быть, это хорошая идея отдать все деньги. И многие христиане в истории так делали. Тема более сложная.
Я знаю много христиан и нехристиан, которые отдают много денег на благотворительность, но в ней никак не участвуют. То есть они не тратят ни своей жизни, ничего. Они используют благотворительность как оптимизацию для налогов, они используют благотворительность как индульгенцию, там, чтобы просто быть более важным человеком в церкви или чтобы какие-то свои грехи откупить. Если бы деньги решали все проблемы человечества там, или проблемы благовестия, Христос пришел бы, наверное, не со словом, а пришел бы с деньгами. Он бы пришел бы и сказал бы: смотрите, ребята, вот вам деньги, идите и потратьте их правильно, научите все народы, основывайте церкви, стройте, главное, побольше стройте церкви, чтобы они были большие, вот, наймите классных людей для этого. Но Христос родился в бедности и прожил всю жизнь в бедности, не придавая особого значения самому фактору иметь много денег. Более того, Он говорил о деньгах как о основном конкуренте за господство в сердце человека, ну, за вот эту божественную роль. То есть то, что делает Бог, счастье, осознание Его безопасности, уверенность в завтрашнем дне, все это дают деньги, и они конкурируют с Богом. Поэтому люди влюбляются в деньги, потому что деньги дают им возможность не верить в Бога. Потому что ты можешь с помощью денег решать свои вопросы там, со здоровьем, с будущим и тому подобное. То есть это основная проблема денег или богатства, это то, что оно вытесняет, может вытеснять Бога из жизни человека. И дело не в размере. Вот тут очень важно понимать, что это происходит и с сердцем очень нищего человека, и, который может за 5 рублей убить своего другого там, брата нищего. И это может происходить с очень богатым человеком. И дальше, если на твою как бы, тему развить. Дело в том, что в современном мире ну, как бы не совсем все так устроено, как в античном, когда мы говорим о богатстве. У меня нет дома сокровищницы, где лежат золотые слитки, и ты мне задаешь резонный вопрос, не нужнее ли были бы эти золотые слитки в церкви. Все современные деньги, они находятся в активах, они работают. То есть это даже не деньги в полном смысле слова. Это компании, это ресурсы, это люди. И они постоянно находятся в обороте. Людям выплачиваются зарплаты, мы создаем какой-то продукт, мы расширяемся и продвигаемся. И здесь очень важно понимать, что как христианин, предприниматель, бизнесмен, миллионер, как ты это назвал, должен участвовать в жизни церкви, должен жертвовать. Если у него есть призвание служить через бизнес, если у него есть призвание, в том числе жертвовать деньги, то он должен быть ответственным в том, чтобы расширять свое влияние. Если Бог ему уверяет, например, компанию, то он должен заботиться об успешности этой компании для того, чтобы больше служить Богу.
Каким образом больше служить Богу? Пожертвованиями?
Да, да.
Хорошо.
Не только, но и пожертвования в том числе.
Ты сказал, если у него есть призвание. Ты, я так понимаю, делишь людей, бизнесменов, верующих, у которых есть призвание служить деньгами, и людей, у которых нет призвания служить деньгами.
Нет, если у человека есть призвание быть предпринимателем или нет призвания быть предпринимателем. Ага. То есть человек ходит просто на работу, у него все намного проще. У него там стабильная зарплата в течение 20 лет. Ну, он, конечно, думает о повышении, о саморазвитии, но бизнес чуть-чуть по-другому устроен. Там у тебя постоянно идет ставка на все. То есть когда мы встречаем какие-то истории, когда кто-то был очень богатым, а потом обанкротился, и кажется, а что, ему сложно было там отложить 10 миллионов долларов, чтобы просто на черный день? Но на самом деле такой человек, который откладывает деньги там просто в нал куда-то и их хранит, ну так чиновники делают, там менты так делают, но предприниматели, они понимают, что они должны максимальные усилия прилагать для того, чтобы бизнес развивался. И потом ряд там неудачных каких-то ошибок может привести к банкротству и к потере всего, потому что постоянно идет ставка на все.
Ты же этого явно не объясняешь всем людям. Скажи, признайся честно, в твоей церкви наверняка же всем известно, что ты очень состоятельный человек. Бывало такое?
Ну, после этого выпуска будет точно всем известно.
Извини, пожалуйста, это не было целью, безусловно. Скажи, бывала такая проблематика, что, зная о твоем достатке, люди подходили и просили занять денег, вложить там в свой бизнес. Это есть сложности?
Обращаются постоянно разные люди. Кто-то просит инвестировать в какой-то проект, кто-то просит просто там о каких-то пожертвованиях, кто-то просит одолжить, как ты сказал. Но мне повезло, что в нашей церкви люди относительно адекватные. То есть никто не пытается манипулировать, там, давить или как-то некорректно подъезжать. И в большинстве случаев люди обращаются не за деньгами. Люди обращаются за советами или за тем, чтобы подсказать им, как им разрулить там свою жизненную ситуацию. Потому что деньги... Я не родился в богатой семье. Или они не свалились там с неба, или я не знаю, как угадывать там в лотерею номера, чтобы люди подходили ко мне и говорили: вот ты умеешь угадывать, дай нам денег. Люди спрашивают, как правило, это... как решить те или иные задачи, которые в их жизни стоят. Ну, бывает такое, что просят одолжить денег. Но это с этими людьми всегда, ну, с любыми людьми у меня есть как диалог о том, почему они в такой жизненной ситуации. И бывает действительно, что я понимаю, что человеку нужно помочь, потому что это моя ответственность как христианина. А бывает такое, что я вижу, что люди просто не сделали ничего, чтобы не быть в этой ситуации. И я очередной человек, к которому они обращаются. То есть они действительно не ищут на работу, они не ходят ни на какие собеседования, они просто ходят в церковь, подходят к людям, у которых там видят какой-то телефон или еще что-то, и просят денег. И это срабатывает в их жизни, они так привыкли.
То есть ты относишься нормально и лояльно к тем людям, которые просят о помощи, если вникнув в ситуацию, ты понял, что действительно там...
Да, это нормально.
Необходима помощь.
И в Библии тоже говорится о том, что с одной стороны затрагиваются вопросы бедности и ее причин, и они могут быть очень разные. Угу. Как зависящие от человека, так и независящие. И также очень четко, особенно закон, прописывает, как относиться к бедным. Закон очень четко утверждает о том, что мы не должны смотреть на них свысока, и мы должны проявлять должное милосердие и заботу. Но тут еще есть такой момент, что в нашей Украине люди довольно специфично бедные. То есть у бедных людей есть мобильные телефоны, они нормально выглядят, вот у них есть автомобили, им просто не хватает для того, чтобы, вот как ты говоришь, счастливыми быть.
Ну да, есть такое, есть такое. Скажи, ты упомянул, что не родился в состоятельной семье, но не стал сразу богатым, это был путь определенный. На этом пути что сыграло большую роль? Твой талант, однозначно, который есть от Бога, твой тяжелый труд, либо, как говорил Соломон, случай некий, в котором мы, как верующие люди, видим Божье водительство, волю, позволение того, чтобы ты стал таким богатым. Что больше здесь сыграло в твоей жизни?
Я бы не противоставлял вопрос Божьей воли и вопрос там усилий и стараний, которые прилагает человек. Потому что такова и есть Божья воля, чтобы любой успех давался стараниями. Это не противоречит одно другому. Все, что в моей жизни есть, все, что в моей жизни происходило, и удачи, и неудачи, и которые будут, они происходят по Божьей воле. Это первый момент. Второй момент. Бесспорно, пришлось прилагать огромное количество усилий, вкладывать и в образование, и принимать определенные решения. Но всеми своими усилиями я считаю, что мы не можем исключить вопросы, связанные, там, как ты говоришь, со случаем, о котором Соломон говорил. Но Соломон ведь тоже стал таким богатым не благодаря случаю, благодаря мудрости, которую он использовал в том, чтобы налаживать государственные дела. Ну, скажем так, в этой же книге Екклезиаста и в притчах много писал о том, что мудрость является предпосылкой для того, чтобы быть успешным.
Ну, а разве рождение в царской семье — это не случай? Никакой человек...
Я могу тебе из Библии привести кучу примеров рожденных в царских семей убожеств. То есть просто люди, которые все потеряли. рабами становились. Соломон, он очень четко связывает благословение, которое Бог дает, с послушанием и мудростью. А мудрость, это тоже не падает сверху. Он говорит, что начало мудрости – это страх перед Богом. Или он говорит много о том, как приобретать мудрость. Если бы это не от нас зависело, если бы типа, ну, ты родился таким умным, а ты не родился умным, тогда в Библии не было бы призыва к тому, чтобы искать мудрость.
Звучит замечательно. Но тем не менее на практике мы видим, что огромное количество людей, которые хотят, может быть, они не стремятся к тому, чтобы стать миллионерами, очень богатыми людьми, но они стремятся жить в хорошем достатке, быть счастливыми, чтобы им хватало для этого. Например, стремятся хотя бы иметь зарплату там, в 3000 долларов или в 5000 долларов. Это хорошая, это большая зарплата в нашей стране. И они очень сильно трудятся максимально. Они ищут, как реализовать именно свой талант, который у них есть. Но у них ничего не получается. Им, они боятся Бога. Все равно же должна быть какая-то разница. Почему? Вот у тебя получилось, а у огромного количества парней и девчонок, которые стараются изо всех сил, у них не получается.
Ну, смотри, мы говорим о каких-то неких гипотетических парнях и девчонках, у которых не получается по каким-то гипотетическим причинам.
Давай, хорошо, да. Конкретизируем. Почему у тебя получилось, а я не стал богатым человеком, хотя по природе вроде бы не глупый парень, я знаю свои таланты, и вроде бы и Господь благоволит случаю, но я не богатый человек.
Ну, во-первых, ты еще очень молодой. И спасибо. В твоем возрасте, возможно, я был не таким, как бы, еще и богатым, как ты.
Это прям, я не знаю даже, как на это реагировать, конечно. Ладно, продолжай.
Да, смотри, есть действительно определенный путь, который человек проходит. В моей жизни было большое количество неудач, которые приходилось преодолевать, большое количество проектов, которые мы запускали, и они не срабатывали, ничего не приносили. И при этом вот такой цели, как ты ее вот озвучил, там, иметь зарплату в 3000 долларов или там какой-то достаток, у меня просто никогда не было такой цели. У меня действительно не было цели стать богатым человеком. Почему? Кстати, это может быть одной из причин, когда человек себе ставит цель какие-то материальные проблемы закрыть, он очень сильно начинает себя ограничивать в том, чтобы, в принципе, там, рисковать, обучаться чему-то. Человек, который хочет иметь зарплату в 3000 долларов, в первую очередь стремится к жизненной какой-то стабильности. Человек, который стремится максимально к стабильности, не будет открывать компанию, не будет там заключать какие-то сделки рискованные, не будет там предприниматель инвестировать во что-то. Потому что инвестирование – это в первую очередь отдавать деньги, а не получать деньги. Человек, который хочет иметь достаток в 3000 долларов, скорее всего, будет строить для себя карьеру, устроиться в какую-то успешную компанию, на хорошую должность, будет пытаться профессионально развиваться для того, чтобы гарантированно иметь 3000 долларов. И ему, по большому счету, судьба компании до лампочки. Если компания обанкротится, он просто устроится в другую компанию на зарплату в 3000 долларов. Это мышление как наемного рабочего, мышление человека, который хочет себе построить карьеру, оно принципиально отличается от мышления предпринимателя. У предпринимателя как бы нету верхнего потолка, сколько возможно заработать денег. Просто потому, что насколько большой бизнес ты сможешь построить. В то время, когда для наемного рабочего там, в Украине там, топовые зарплаты там, 10 тысяч долларов, а дальше ты уже хоть из кожи вылазь, очень тяжело, очень редко платят выше зарплаты в Украине. Ну, там, в Америке там, 30 тысяч долларов в месяц, но все равно это есть определенный там, предел. И если мы посмотрим на то, как устроена жизнь предпринимателя и как устроена жизнь там, наемного сотрудника, это просто две разных философии, два разных мировоззрения. Если мы даже посмотрим наше украинское законодательство, 90% законов направлены на то, чтобы защитить сотрудника и наказать предпринимателя. Есть целые службы, целые организации, институты, которые ищут, что ты сделаешь не так. Жучат тебя там, всем чем угодно, там, любыми нарушениями, налогами и тому подобное. Но это рисковый путь, который некоторые люди для себя выбирают.
У меня есть круг общения с бизнесменами, и ряд из них верующие люди говорят, что невозможно построить крупный бизнес, не переходя черту своих принципов христианских, из-за того, что государство как раз и сжимает со всех сторон. Скажи, ты как мыслишь в этом направлении? Ты считаешь, что в нашей стране действительно можно верующему человеку построить большую компанию, будучи полностью чистым по совести своей, не переступая каких-то принципов?
Я считаю, что только так и можно. Я вообще не согласен с этим утверждением. Ну, я его тоже встречал, когда говорят, что вот невозможно вести бизнес честно. Это просто люди, которые оправдывают свою какую-то природу, какой-то там нечестной наживе или еще что-то, такими штуками, что это невозможно. То есть можно сказать, что невозможно сохранить там невинность до брака, невозможно там не пить алкоголь. Это все возможно. Все возможно. Возможно любить одну женщину всю жизнь, возможно родить 5 детей, возможно не пить алкоголь и возможно вести бизнес честно. То есть я глубоко убежден, и у нас компания ценностно ориентированная, мы для себя устанавливаем ряд моментов, которые, ну, очень четко для нас являются как бы догмой моральной, за которую мы не переходим. То есть если в Библии написано, что там мерзость перед Богом, удерживание зарплаты. Поэтому у нас за всю историю компании, у нас нету задолженности по зарплате там, или что мы там не выплатили кому-то, что-то не договорились. Даже когда это было невыгодно, когда мы неправильно договорились с человеком, мы все равно все рассчитаемся, расстанемся, но мы не будем никому ничего должны. То есть это возможно. Но в бизнесе это сплошь и рядом, как бы кинуть партнеров, кинуть сотрудников, потому что как же ж по-другому нельзя. Да, у нас государство, оно кривое. Оно вообще не помогает вести предпринимательскую деятельность в Украине. Инвестиционный климат у нас ужасный. И, ну, постепенно в этом есть какие-то улучшения, постепенно есть какие-то закручивания гаек. Вести бизнес, не жертвуя своей совестью или моралью, бесспорно можно. Я в этом глубоко убежден. Иначе тогда лучше не вести, если человек думает, что это по-другому нельзя.
Может быть, это из-за того, что твой бизнес связан с IT-сферой проще, а там, где какие-то непосредственные продукты физические, там все значительно сложнее.
Ну, во-первых, первый раз слышу, чтобы IT-сферу кто-то называл простой, вот, потому что там все очень сложно, если уж на то пошло. Мы же говорим о том, можно ли вести бизнес так, чтобы не переходить через свои принципы. Угу. То есть важно тогда понять, какие принципы есть у человека. То есть принципы должны формироваться на его понимании того, что от него Бог ожидает. Это принцип мироздания. Это, знаешь, это все равно, что я тебе сказал бы, ну, ты знаешь, вот в начале 20 века ученые рассуждали так: невозможно изобрести самолет, не нарушая закон гравитации. Ну, на самом деле не нужно нарушать закон гравитации. Можно использовать законы там, аэродинамики и других там, физических каких-то открытий для того, чтобы преодолеть гравитацию. Но ее не нужно нарушать. Точно так же и моральные законы. Не нужно обманывать своих партнеров, не нужно обманывать своих сотрудников, своих клиентов, выдавать там желаемое за действительное, там, жертвовать своими какими-то там христианскими принципами, заниматься моральным бизнесом, потому что по-другому невозможно. Возможно. Люди, которые так говорят, что невозможно, они просто оправдывают себя.
Хорошо. У тебя большая компания.
Скажи, Олег, правда невозможно раскрутить свой канал, не накручивая подписчиков?
Конечно. Ну, по опыту могу сказать, что возможно.
Подожди, я работаю с блогерами. Очень многие говорят, что невозможно, не накручивая подписчиков, развить свой канал.
Возможно. Мы никогда не накручивали подписчиков.
Отличная идея. Вот то же самое с бизнесом.
Ну, окей. Сказал, как отрезал в данном случае. Хорошо. Ты христианин и владелец большой компании, у тебя большое количество сотрудников. Скажи приблизительно, какое количество?
Ты компанию Air имеешь в виду?
Компания Air, да.
Около 240.
Более 200 человек, которые находятся под твоим руководством, и ты на них имеешь огромное влияние. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь перед Богом ответственность духовно за этих людей? Или ты все-таки разграничишь это? Есть бизнес, есть работа, а есть твоя духовная церковная жизнь? Либо же все-таки тебя Дух Святой побуждает рассказывать о Христе, пользуясь своим статусом руководителя, человека, которого любят и уважают, для того, чтобы привести людей к Богу?
Ответственность за то, чтобы свидетельствовать о Боге, я чувствую, даже находясь здесь, даже с вашими сотрудниками. То есть это не вопрос того, как бы, что я пользуюсь там, как-то статусом, или как-то ты это так сформулировал, всю свою жизнь, которую я есть христианин, я не скрываю, что я христианин. Со всеми своими сотрудниками, коллегами, с которыми я работал в разных компаниях. Конечно же, у нас в компании, я думаю, что все, в принципе, кто знаком со мной или кто знают о моем существовании, может быть, есть какие-то сотрудники, которые недавно устроились, они знают, что наша компания построена на христианских принципах. Мы это прямо заявляем на welcome-тренинге. Вот только человек устраивается, мы говорим, что у нас есть определенные принципы, по которым мы ведем бизнес. И мы четко говорим, что это христианские принципы, что у нас фаундеры христиане. При этом у нас сотрудников примерно 70% неверующих, которые воспринимают это вполне как неверующих. Они не являются христианами, вот в нашем смысле слова. Во что-то они верят. Но они принимают эти принципы и видят, что сами принципы очень созидательные. То есть жить, работать в компании, которая ведет свой бизнес максимально честно по отношению к сотрудникам и клиентам, это даже неверующим людям импонирует. Использую ли я это как админ-ресурс для того, чтобы там благовествовать или еще что-то? Ну, во-первых, я не так понимаю суть благовестия. То есть благовестие — это не просто впаривание кому-то каких-то убедительных доводов в пользу там христианства, где человек там пойдет, потом там переварит. Это в первую очередь свидетельствование своей жизни. То, как мы живем, и вот почему, если мы откатываемся к предыдущему вопросу, да, важно вести бизнес честно. Потому что по тебе тогда судят о том, насколько твоя вера соответствует тому, как ты поступаешь. Хотя, ну, конечно, всем людям не угодишь. Есть люди, которые могут быть чем-то недовольны. Но в то же время наше отношение к сотрудникам, наши поступки — это и есть то наше благовестие, которое мы можем им показать. Ну, бывает такое часто, что сотрудники интересуются какими-то вопросами, задают вопросы.
Ну, здорово.
Ну, вообще, если ты так полную картину говорить, то мой партнер Сергей Белоусов, с которым я сейчас веду бизнес, он был неверующим, когда мы начинали. Но он сейчас христианин, служитель, очень благочестивый, глубокий христианин, которого большая семья, и он всю свою жизнь и свои бизнесы основывает на христианских принципах. Но он не был верующим человеком, когда мы начинали с ним.
Ну, сказать по правде, это о многом говорит. Ну, реально. Слава Богу. Хорошо. Многие верующие восхищаются периодом Первоапостольской Церкви, а точнее теми принципами, на которых она строилась, развивалась. И в частности, один из принципов — это что у них было все общее. Я процитирую прям два текста из Деяния. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделили всем, смотря по нужде каждого». По сути, это принцип коммунизма в красивом таком вот чистом виде, без примесей всяких греховных штук. Скажи, тебе этот принцип импонирует? Как думаешь, мы можем к нему вернуться и должны стремиться к тому, чтобы вернуться к такому принципу? Или в нем есть какие-то погрешности в контексте современного мира?
Ну, ваше оборудование здесь тоже общее? Или оно имеет какого-то собственника? Тут важно понять, как мы понимаем этот принцип, интерпретируем этот принцип.
Да, я согласен. Я скажу, как это понимают большинство, кто читает, как мне кажется. Вот они понимают, что есть община, частью которой, например, ты являешься, и еще ряд твоих единоверцев, тех, кто ходит с тобой в одну и ту же общину. И вот кто-то зарабатывает очень мало, кто-то зарабатывает очень много, кто-то нуждается больше в чем-то, кто-то нуждается меньше. И они говорят, слушайте, в действительности, как было бы здорово, если бы все в общий котелок бы забросили. Вот, Степан принес свою часть от большего, я принес свою часть от меньшего. И мы все поделили, и все были бы вот счастливы, у всех бы всего хватало.
Ну, смотри, во-первых, даже в первой церкви уже не были все счастливы. Вплоть до того, что там были люди, которые пытались только часть денег принести, обмануть, из-за этого умирали, ну и так далее. Были люди, которые даже в первой церкви стремились обогащаться или стремились быть там, свое влияние максимально расширить в церкви. То есть эта тема, она не была максимально эффективной как бы всегда, что вот, типа, мы можем откатиться к этому. Второй вопрос, что в принципе в истории человечества люди пытались уже создать коммуно-общинный образ жизни много раз, и он всегда себя дискредитировал по причине того, что это всегда была инициатива как раз, скажем так, самого несостоятельного слоя общества, который говорил, давайте мы все, что есть, поделим на всех. Но если он все свое там пропил, то он пропьет и общее, скажем так. Ну, то есть наши колхозы, совхозы, заводы — это просто величайшая притча того, насколько плохо общее имущество. Но мне кажется, в этом отрывке, в деяниях, люди этот принцип понимали по-другому. Не просто так, что давайте все поделим. Они понимали этот принцип так, что мы, христиане, мы одна семья. И мы должны проявлять заботу друг о друге, как члены тела о всем теле. Не может один голодать, когда другой объедается. Я верю, что этот принцип сохранился. Это очень дико, когда в церкви есть такой дисбаланс, что о каких-то людях, которые находятся в большой нужде, никто не хочет позаботиться, никто не хочет участвовать в их проблемах. Недавно мне позвонил один служитель, пастор церкви, не могу назвать его имя, но он пастор в своей церкви. Я его иногда поддерживал финансово. Позвонил, сказал, у меня такие большие проблемы, мне нечем заплатить за квартиру, и у меня там кредит, ты мог бы мне как бы денег еще там одолжить или там пожертвовать. Я начал больше углубляться в его проблему, и оказалось, что в его церкви, в которой он пастор, никто не знает об этой проблеме, и он боится даже об этом говорить, потому что его осудят. Ну, понимаешь, у нас осуждают там людей, которые там... Там есть, наверное, специальное богословие для этого, да, когда человек неуспешный, то почему? Угу. Есть такое кривое, уродливое богословие в современном мире, это когда люди напрямую проводят тождество между успехом и Божьей волей. То есть, что человек недостаточно верит, если он, типа, неуспешен. И даже пастор церкви боится признаться в своей церкви. Вот против таких вот каких-то странных вещей, мне кажется, нужно вот этот отрывок использовать.
Бытует такое мнение, весьма распространенное, что 3% людей владеют 97% всех средств на Земле.
Бытует, да.
Да. И более того, что если забрать у этих 3% богатых людей все их средства и разделить между остальными, то через какой-то период времени, не очень большой, все вернется на свои места. Как ты относишься, во-первых, к самому этому мнению, к вот этой всей истории? Это правда?
Я не знаю, что будет, если отобрать и раздать. То есть это всегда плохо заканчивалось. Всегда в истории что-то отобрать и раздать плохо заканчивалось. Потому что в первую очередь, то, что мы говорили о деяниях, речь идет о добровольно отдать. Я думаю, что если 3% сверхбогатых людей захотят добровольно отдать свои там Фейсбуке, Амазоны и поделить деньги между всеми, то, в общем, благосостояние людей улучшится на планете. Но, с другой стороны, многократно проводились эксперименты социальные и с людьми, и с мышами, и с крысами, что, и с муравьями, что общество всегда расслаивается на определенной роли. И даже если мы возьмем богачей и соберем их в одном месте, они все равно создадут внутри себя иерархию. Если мы соберем всех там бедных, они тоже создадут внутри себя иерархию. Поэтому это никто, конечно, не проверял, но я думаю, что тот принцип, который ты сказал, что если там отобрать 3%, у 3% 97% ресурсов раздать всем, то все вернется к изначальному. Я думаю, что это очень правдоподобно звучит.
Если бы у тебя гипотетически отобрали абсолютно все, ну и так, по великой милости оставили $1000, как бы ты со своим опытом, со своими знаниями вложил бы эти деньги, чтобы через какой-то период времени вернуть все обратно?
Еще раз напомню, у меня никогда не было цели что-то вернуть все обратно или стать богатым человеком. Зависит от того, в каких обстоятельствах это произошло бы. Ну, во-первых, отобрать все и стать $100,000 – это не отобрать все. Отобрать все – это когда это то, через что прошел там Иов, например. Да, когда у человека нет здоровья, когда у него нет семьи, когда друзья от него отрекаются. Иногда у бизнесменов задают такой вопрос. Скажите, а легко ли вот с нуля заработать миллион? Я считаю, что с нуля миллион заработать легко. Тяжело миллион заработать с минус миллион. Это когда ты весь в долгах, в кредитах, в проблемах неразрешимых, которые тебе нужно там разруливать, и у тебя просто нет времени даже заниматься этим. Если бы у меня осталось $1,000, куда бы я ее вложил? Это не очень большие деньги, но я бы вложил, наверное, я бы отдал какому-то консультанту, который мне помог бы проанализировать, почему я оказался в такой ситуации.
Хорошо.
И дал бы мне взгляд со стороны.
Хорошо, очень интересно. По твоему мнению, изначальный Божий замысел заключался в экономическом равноправии, а то, что сейчас есть такое неравенство, это чисто последствия греха, или в совершенном мире, в раю потом, будут тоже те, у кого что-то больше, у кого-то что-то меньше, но при этом мы просто не будем завидовать друг другу?
Библия прямо говорит, что у нас будет не одинаковая награда.
А ну-ка, что, какой эпизод Библии ты подразумеваешь здесь?
Мы живем, мы возрастаем во Христе, мы живем благочестиво и совершаем в том числе добрые дела ради награды, которая будет нам на небесах. Я не думаю, что будет денежный эквивалент, деньги — это фантики, то есть конечно, они на небе не будут иметь какого-то определенного там смысла. Писание описывает это совершенно странными аллегориями, типа там брусчатка будет из золота и тому подобное. То есть это говорит не буквально о брусчатке из золота, а о том, что обесценятся все ценности, которые есть в этом мире. Но я верю так, что мы будем не одинаковые. То есть про каких-то людей написано, он спасен как головня из огня, а кто-то всю жизнь отдавал для того, чтобы исполнять Божью волю. Я думаю, что это очень разные вещи. Ну, в многих книгах Библии даже Бог, если мы говорим про Иова, который вот все потерял, то Бог пристально смотрел на него. И даже ангелов своих призвал, говорит, смотрите, у меня там есть такой парень классный, я вот за ним постоянно наблюдаю. То есть это говорит о том, что не одинаково. И даже в этой жизни я не думаю, что у Бога был такой замысел, все одинаковое у всех. Например, церковь сравнивается с телом, и очевидно, что наши органы, члены тела, они не одинаковые, но каждый заботится о другом. У них разные функции, у них разные возможности, разное количество там, питательных веществ потребляют, разное количество боли там, или каких-то там напряга испытывают разные члены тела, но все они составляют одно тело и обязаны заботиться друг о друге. Я думаю, что изначальный замысел Бога не был в одинаковости. С самого Эдемского сада Бог создал Адама и Еву очень сильно разными и не одинаковыми. Они были разные физическим возможностям, они разные были по биологическому своему устройству, и когда они согрешили, даже Бог дал им разное проклятие.
Хорошо. Не так давно мы выпустили ролик, общаясь с бизнесменом Богданом Близнюком. И тема даже у нас называлась «Бог любит богатых». Само название очень многих задело, чувства многих христиан задело. И в комментарии...
Мои тоже.
Кстати, поговорим об этом, если не забудем. В комментариях некоторые люди писали о том, как богатство — это плохо, приводя классические библейские примеры, одним из которых является текст, где Иисус говорит «трудно богатым идти в Царство Небесное», история о богатом юноше. Хотелось бы услышать просто твое понимание этого текста. Что в твоем мировоззрении Иисус вкладывал в эти слова?
Я понимаю этот текст буквально, как он и говорится. трудно богатому войти в Царство Небесное. Это так и есть. И я в начале нашего интервью привел аргументы, почему так. Потому что богатство пытается господствовать в твоей жизни. Оно пытается занять пьедестал, пытается занять трон и начать управлять твоей жизнью. То есть, поэтому человек, у которого именно богатый, он постоянно как бы живет в искушении начать полагаться на это богатство.
Это искушение касается твоей жизни?
Ну, я никогда так себя... Я не живу в такой терминологии, что я типа богатый человек или миллионер. Это только вот для интересности нашего формата мы так говорим. Но я думаю, что мне надо себя постоянно возвращать на место и напоминать себе о том, что мое будущее зависит от Бога, а не от того, сколько я смог там, как-то дифференцировать свои риски, сколько я смог там отложений, каких-то накоплений сделать. Я понимаю, что мои таланты, мои способности и мое влияние — это не моя заслуга, это потому, что Бог так устраивает мою жизнь. Да, конечно же, это наше взаимодействие, но мне нужно понимать, что это не потому, что я такой богатый, могу себе купить там какое-то обучение, могу себе купить там какой-то там комфорт, какие-то развлечения. Нужно себе напоминать о том, что жизнь зависит от Бога. И в Библии есть отрывок, где Иисус обличает глупого человека о том, что он размышляет, что я вот себе построю. Угу. Большие житницы, я себе накоплю, и потом у меня там будет там прибыль или еще что-то. И ты даже не знаешь, что Бог твою душу заберет на следующий день. Угу. И я понимаю, что со мной может случиться все, что угодно, по воле Божьей, и деньги меня не защитят. Но если я буду не готов к этому, если я начну верить в деньги, конечно, это будет очень драматично. То есть я видел таких людей, которые уходили во вседозволенность определенную, потому что деньги дают возможности. И они потом очень больно падали и сильно разочаровывались, причем даже не теряя деньги.
Хорошо, скажи, пожалуйста, для огромного количества людей, христиан, насущный такой простейший жизненный вопрос. Mm-hmm. Нормально ли это, что люди с большим достатком покупают себе очень дорогие вещи, в частности, одежду? Ну, такое, опять же, популярное мнение бытует, что это им необходимо для того, чтобы воспринимало бизнес-общество их как своего, то есть иначе нельзя. Но с другой стороны, вот так вот если помыслить, ну неужели настолько это принципиально в бизнес-сообществе высмотреть, что же за бренд той или иной рубашки или чего-то такое? То есть, неужели...
Какого бренда эта рубашка?
Нельзя? Я не могу понять.
Я понятия не имею.
Ты тоже не имеешь понятия. Но в целом, вот скажи, ведь это свойственно для многих состоятельных людей покупать себе что-то дорогое, а говорят, купи себе дешевле, остаток отдай на пожертвование.
Смотри, мы общим термином «богатые люди» как бы всех под одну гребенку как бы причесываем.
Человек с достатком 100 тысяч долларов в год.
100 тысяч долларов в год чиновник, бизнесмен?
Бизнесмен.
Бизнесмен?
Да.
Он не будет себе покупать дорогие шмотки. Я знаю сотни бизнесменов лично. Дорогие шмотки и дорогие телефоны – это привилегия среднего или низкого класса. Когда человек студент, и он хочет выпендриться перед другими людьми, что он чего-то достиг в жизни, он себе покупает 13-й айфон. Для предпринимателей, там, для состоятельных людей вещи или там, гаджеты, они полностью утрачивают ценность. Ну, это вот как я тебе скажу, а правда, что при твоем достатке ты покупаешь самый дорогой хлеб в булочной? Ты вообще не думаешь о ценности хлеба. Ты покупаешь тот, который ты хочешь, и ты не думаешь о том, сколько стоит хлеб. Ага, а ты не обращал внимания, что ты купил реально хлеб за 30 гривен, а мог бы купить 5 батонов, 4 из них пожертвовать церковь. То есть это все довольно бессмысленные рассуждения со стороны человека, который не в твоей шкуре. Богатые люди, они могут... иррационально жить в свое удовольствие, транжирить деньги, покупать там яхты, квартиры. Но шмотки там, и гаджеты – это очень дешевая штука. Это как бы, ну не знаю, не хочу там как-то, чтобы это странно там звучало, но я там за день могу заработать столько, что у меня вещей будет хватать там на год, на 5 лет или еще чего-то. Мне просто нету смысла об этом думать. Но все вот эти Gucci, Dolce & Gabbana и так дальше статистически покупают как раз люди среднего и бедного класса для того, чтобы выпендриваться друг перед другом, что они якобы успешны.
В твоем представлении, для какой цели вообще Господь, распределяя роли, кому-то говорит, что у тебя будет больше талантов, в частности, и денег. Так вот этому человеку, у кого больше талантов, например, Степану Михайлову, для каких целей Господь дает эти возможности?
Для своих целей.
Для своих, для Божьих или для Степана?
Для Божьих целей.
Тебе кажется, у тебя получается твои таланты использовать для Божьих целей, так как это...
Я до конца не знаю Божьей цели. Я бы хотел, чтобы он меня использовал. Я бы хотел находиться в центре Божьей воли. Я хотел бы быть чутким к тому, к чему Бог призывает. Но какие у него есть цели там, на всю мою жизнь, я понятия не имею. То есть Бог работает с моим сердцем, Бог работает с моим окружением. И я тебе так скажу, что не будь я, как ты это называешь, богатым, ты бы меня не пригласил просто на интервью, просто потому что я такой умный, знаю красивые ответы. Значит, это один из моментов, который достигается, вот твоя аудитория, там 500 000 человек, они увидят, что у них там появилось такое интервью, может быть, кто-то послушает и поймет, что и, может быть и альтернативный взгляд на там, вопросы там, преуспевания или богатства. То есть может быть так. Ну, я много выступаю на конференциях, там, не знаю, там, в Лондоне, в Young Business Club, я общаюсь с предпринимателями, там, среди них, ну, я не знаю, не знаком ни с кем из христиан, но я говорю о своих христианских ценностях и говорю о том, как бизнес вести. Ну, то есть, как это расширение влияния, которое мы можем использовать в том числе для расширения нашего христианского мировоззрения вот, в общей массе.
Здорово. Пару слов о воспитании детей. Ты позволяешь детям пользоваться гаджетами? Если да, то с какого возраста? И насколько тебе кажется, что стоит детей ограничивать в этом?
Ну, проблема ведь не в самих гаджетах, а в том, какой контент они получают через эти гаджеты, что они смотрят или в какие игры они играют. В принципе, гаджеты сейчас являются неотъемлемым сопутствующим фактором жизни любого человека, и в том числе и детей, и в той или иной мере они им доступны с самого рождения. Собственных гаджетов наших детей нет, ну, разве что сыну мы купили уже, когда в школу надо было ходить, телефон, и это, ну, вот ему сейчас уже 10 лет, вот у него одного есть собственный как бы гаджет, там стоит родительский контроль, нам просто важно, чтобы он мог, ну, чтобы мы могли ему позвонить, и там, чтобы забраться со школы, чтобы он мог нам позвонить. А так, в принципе, дети, они пользуются у нас дома там телевизором, планшетом, там телефонами, но собственных у них пока еще нет. Для нас это вопрос сложный. Мне кажется, что чем позже, тем лучше. Я имею в виду именно развлекательно-игровой формат. Если для обучения, то чем раньше, тем лучше. Гаджет — это отличный способ давать детям образование.
А соцсети? С какого возраста ты позволишь своим детям заводить свои аккаунты в Инстаграме, в ТикТоке и так далее?
Да, по-моему, у них есть аккаунты, они их просто не ведут активно. Но тут нужно еще понимать, что такое дети. То есть дети — это самостоятельные люди. Они, Бог дал им, нам верил, и наша роль родителей – это не придумать правила для жизни наших детей. Наша роль как родителей – это подготовить их к той взрослой жизни, которая у них будет. И мы должны анализировать, что для них созидательно, что для них разрушительно. Я не думаю, что вопрос, когда я им разрешу там, создать свои аккаунты в соцсетях, это вообще моя зона ответственности. Если мне кто-то из детей скажет, я хочу себе создать аккаунт там, в ТикТоке, я спрошу, зачем? Ну, типа, там, чтоб лайкать, комменты оставлять и так дальше. То есть мне важно анализировать их мотивы, мне важно понимать, если они сами хотят себя как-то реализовывать, снимать этот контент или еще что-то. И если это будет для них созидающе, как минимум не разрушающе, тогда нет причин им это запретить. Проблема ведь гаджетов в том, что дети на них тратят огромное количество времени в ущерб там, обучению, там, отдыху, спорту и так дальше.
Но ты ведь не можешь родительским контролем запретить не полностью приложение, а, скажем, отфильтровать тот контент, который они используют в этом приложении. То есть, например, отфильтровать вот этих вот инфлюенсеров, которые плохо влияют на возрастающее поколение. То есть, если ты позволяешь, например, им быть в ТикТоке, они говорят, ну окей, пап, ну конечно, мы просто будем там лайкать, писать комментарии друзьям своим, но им будет выплывать предложение разных аккаунтов, в том числе тех, которые могут очень неблаготворно влиять на сознание детей. Или ты к этому просто относишься?
Смотри, мы перед этим говорили о том, что если какие-то у тебя убеждения появились там самые ранние, потом их изменить очень трудно. Угу. Моя роль – дать им такие убеждения, которые будет трудно изменить. Когда какой-то блогер начнет ему там рассказывать о том, что, в общем-то, там наркотики – это не проблема. Мой ребенок уже будет иметь убеждение о том, что этот блогер ничего не понимает в жизни, потому что я ему дал убеждения свои раньше. Проблема влияния вот этих блогеров на детей – то, что родители ими не занимаются. То, что родители отдали их на откуп и там пытаются родительским контролем, контролем трафика или еще что-то там модерировать. Но так не получится. Дети мои неизбежно в этой жизни столкнутся со злом, столкнутся с обманом, столкнуться с манипуляциями, с там, какими-то деструктивными там, новостями, там, болезнями и плохой погодой столкнуться. Моя задача – это подготовить их к плохой погоде, подготовить их там, к возможной войне, к бедности или к богатству, и в том числе к блогерскому контенту, который будет как бы деструктивный. Ну, по большому счету, моим детям прям очень деструктивный контент и не нравится.
Ну да, вот это сильно, вот это ты прям очень здорово сказал. А что касается финансовой грамотности, в твоем мировоззрении с какого возраста детей нужно начать обучать и как?
Финансовая грамотность – это очень важный аспект, с которым нужно обучать детей с самого раннего, насколько это возможно, возраста. То есть чтобы они понимали…
Приведи пример,
причина следственности. Пример?
Угу. То есть как вот, например, пятилетний ребенок.
О, пятилетний – это уже все очень упущено. Поздно. Да, это очень поздно. Ну, с пятилетним ребенком это все очень просто. Все типа, упущено. Помоешь посуду – дам тебе 5 гривен. Вот тебе финансовая грамотность. Человек понимает, что деньги являются результатом труда. И на деньги он может купить себе там то, что мы ему разрешаем. Там шоколадку там, или там еще что-то. Вот, то есть финансовая грамотность – это когда… Ну, мы же не говорим там о сложности там, юридического какого-то там устройства, налогообложения и так дальше. Финансовая грамотность – это чтобы дети должны понимать природу финансов. Например, о том, что как правильно считать деньги. Люди, которые берут микрокредиты, они вообще когда-нибудь изучали математику в детстве? Они понимают, что там 1% в день – это 3000% годовых. То есть вообще эти люди, которые берут вот деньги там, в этих кредиторских конторах, это отсутствие финансовой грамотности. Или, например, люди, которые играют в лотерею или в казино, они считали когда-то, что математически, что даже при населении нашей планеты в 10 раз вряд ли один из людей выиграл бы джекпот в эту лотерею. Почему он думает, что он выиграет? Финансовая грамотность – это когда ты ребенку объясняешь закономерности разные.
Ты даешь своим детям, у тебя их, кстати, насколько я помню, 5. Пятеро.
Да.
Потрясающе, просто замечательно. Ты даешь своим детям деньги за какую-то работу, ты не даешь им просто так карманные деньги, сказал, вот, смотри, у нас в бюджете заложены для тебя там такие ресурсы, можешь ими распоряжаться как хочешь.
Ну, бывает по-разному. Бывает, что они просят там подарки, если там какие-то праздники или день рождения или еще что-то, то это незаслуженные как бы вещи. Но основной принцип, да, это что они деньги зарабатывают, они делают домашнюю какую-то работу или помогают, или получают хорошие оценки в школе. И за оценки, которые тоже являются работой, они могут быть награждены. Дети не до конца понимают эту ценность там, денег, как их тратить, то есть, потому что ну, скажем, все их карманные расходы, все деньги, которые мы им давали в течение всей жизни, это меньше денег, чем обучение одного ребенка в школе один месяц. Ну, вот по стоимости просто той школы, в которой мы учимся. Поэтому для меня вопрос денег – это вопрос больше формирования и воспитания их, нежели там какая-то там статья расходов или там затраты. Дети, они не амбициозные в этом плане.
А тебе, как отцу пятерых детей, что не устраивает в воспитании духовном детей в контексте церкви? Что бы ты хотел улучшить в церкви для того, чтобы это было бы еще большим оснащением для формирования красивого духовного христианского характера твоих детей?
Есть важные моменты. Дети не рождаются христианами, и христианство не передается половым путем.
Чуть ближе.
Дети рождаются в поиске своего призвания, своего смысла жизни, в поисках Бога. Я не знаю, когда мои дети переживут личное знакомство с Иисусом Христом. При том, что они молятся, они с детства посещают церковь, они читают Библию, они пытаются анализировать по-христиански какие-то вещи, но момент покаяния — это момент, это ключевая точка в жизни каждого человека. И вот церковь, она несет на себе задачу подготовить этого человека. Считай, что в твою церковь ходит неверующий человек в течение там, 15 лет, пока станет подростком. И вот у тебя есть за 15 лет передать ему Евангелие, передать ему суть. Мне кажется, что наша церковь плюс-минус справляется с этой ролью. И воскресная школа тоже. Ну, есть, конечно, моменты, когда люди недооценивают ценность того, чтобы детей обучать. Церковь просто иногда воскресная школа занимается просто тем, чтобы детей занять, чтобы они не мешали родителям сидеть на проповеди. Но мы должны понимать, что пока ребенок разукрашивает фломастерами Ноев ковчег, это не научит его бороться с грехами в его жизни. Если ребенок делает там подделку в форме вертепа, это не дает ему дополнительную ценность жертвы Иисуса Христа, который пришел в этот мир, если наставник и учитель не научит этому. То есть для детей мы создаем, для детей создается как бы развлекательный формат, который их вовлекает, но очень важно месседж, который мы вкладываем. Если церковь занимается только тем, что они рисуют христианские картинки и христианские поделки делают, и христианские оценки ставят, то такой ребенок вырастет и подростком уйдет. Он поймет, что для него это пройденный этап.
100%. Когда-то было такое, что к тебе подходили с просьбой вложить в евангельский проект с классной идеей неприбыльный проект, но ты бы загорелся и сказал: здорово.
Ну смотри, такое было много раз. Тут для меня есть чуть-чуть сложный моральный момент, потому что не хочется говорить о своих каких-то пожертвованиях, о том, куда и что я вкладывал деньги, чтобы не испарилась моя награда на небесах. Не превратилась просто в лайки и комментарии под твоим видео. Но я через это проходил. Я могу сказать, по каким принципам я это оцениваю.
Вот это здорово.
Во-первых, я помогаю тем проектам, которые уже живые. То есть человек что-то делает, и, возможно, что-то делает годами, и ему для того, чтобы увеличить свое влияние, не хватает ресурсов. Да, в такой проект можно дать ресурсы. То есть человек уже это делает. Он не говорит: у меня есть классная идея что-то там сделать. Второй момент — это важный принцип инвестирования. Инвестируй в то, что ты понимаешь. То есть я не могу пожертвовать деньги везде, но я вынужден выбирать. Я выбираю то, что мне понятно. То есть мне понятно, в чем суть, в чем заключается сама идея. Если идея, ко мне обратились люди и говорят: вот мы хотим делать, христианские картинки и принты на футболках печатать и продавать их как бы в интернете, и вот эти отрывки из Библии на футболках, они будут там влиять на людей, которые будут видеть этих христиан в футболках. И я говорю: хорошо, классная идея, что вам нужно? Нам нужно купить вот этот аппарат, который может печатать на футболках. И я просто не понимаю эту идею. Я понимаю, что люди не умеют просчитать все наперед, как бы аллокацию, что у них не, ну, что этот аппарат нужно загружать там на 100% производительности, иначе он никогда не окупится, что дешевле, что и так уже есть куча компаний, которые печатают на футболках, да, сделайте свой заказ, но вы можете печатать там разные форматы, разные типы, там мерча делать или еще что-то. То есть важно понимать вот саму суть. И также для меня важно это то, с каким человеком я взаимодействую. То есть, что там есть некий идеологический стержень в этом проекте, то есть человек, который горит этим проектом. Не просто который говорит, типа, дай деньги, мы наймем того, кто будет это делать. А есть уже человек, который горит этим проектом, и я знаю по жизни этого человека, что он благочестивый человек.
Скажи, пожалуйста, как ты видишь библейский текст «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут». Призывает ли Иисус нас не откладывать какие-то сбережения в этим текстом, а наоборот говорит, что вы, смотрите, как о птицах Иисус заботится, так и о вас будет заботиться. Не заботьтесь о завтрашнем дне.
Ты совместил два разных отрывка. Вот в этом отрывке говорится, не откладывайте на земле, но собирайте сокровища на небесах. Это просто другой контекст. Интересно то, что когда-то читал этот отрывок и понял для себя лет 20 назад, когда был молодым христианином, о том, что здесь говорится, не собирайте сокровища на земле, где моль и ржавчина уничтожают ваше сокровище. Это две сферы, которые направлены на мужчин и на женщин. То есть моль уничтожает все, что любят женщины, ржавчина уничтожает все, что любят мужчины.
Ты про одежные машины, да?
Да, ну там механизмы, машины, оружие, неважно, все. То есть как бы мужчины больше всего боятся именно ржавчины, которая уничтожает все, что они любят, а женщины боятся моли. И этот отрывок говорит о мимолетности и нестабильности современного богатства, о том, что если ты начинаешь накапливать это здесь, ты умрешь бедным и нищим, но собирайте на небесах. То есть здесь говорится о том, что мы можем иметь альтернативу. Не просто говорится, не собирайте себе, поэтому мы давайте вот не будем ничего откладывать. Нет, здесь говорится, не собирайте здесь, а собирайте там. То есть это говорит о том, что наши ресурсы, наши деньги, наши возможности нам даны для того, чтобы на небесах сокровища собирать, для того, чтобы там накапливать.
А как ты там накапливаешь сокровища?
Там накапливаешь.
Ну да. То есть с молью и ржавчиной все понятно. По факту накапливая сокровища на небесах. Разве Иисус не говорил о исключительно духовных вещах? То есть по сути он говорил, что смотрите, вот вы не зацикливаетесь на всем вот этом материальном, оно действительно
А что будет здесь... сокровищем на небесах?
А что будет сокровищем на небесах?
Давай какой-то очень простой отрывок возьмем из Библии, связанный напрямую с сокровищем. Например, притча про сокровище в поле, где человек нашел в поле сокровище, и он выкупил все поле для того, чтобы заполучить это сокровище. Mm-hmm. О чем эта притча говорит? Она говорит, как в Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего, чтобы верующий не погиб. Богу пришлось выкупить все поле, для того, чтобы заполучить сокровище, это верующие, ради вот того сокровища он пришел в мир и отдал жизнь за весь мир, чтобы только верующие спаслись. Следующая притча говорит про купца и жемчужину, что Царство Небесное подобно купцу, который ищет жемчужину и нашел одну и продал все, чтобы купить эту одну. Кстати, очень часто эту притчу абсолютно перековеркивают, что здесь говорится о том, что мы, христиане, должны отдать все для того, чтобы вот последовать за Христом. Нет, эта притча говорит о том, что Христос отдал все, что у него было, ради того, чтобы выкупить вот это сокровище, эту жемчужину. Царство Небесное подобно купцу, от Библии отрывок прямо говорит. Христос выкупает верующих. Так вот, не буду дальше нарезать еще отрывки, сокровище на небесах – это души спасенных людей. И это те вещи, которые мы делаем. Я не знаю, каким образом материализуются наши там, добрые дела, наши прославления Бога, как это будет там на небе. Но Библия много раз говорит о том, что ценно для Бога. И то, ради чего пришел Христос, то, что ценно было для Него. И вот эту ценность христиане должны пытаться понять и именно ее накапливать. Накапливай на небе спасенных через тебя людей. Накапливай на небе людей, которым ты помог решить их проблемы. Накапливай людей, которых ты воспитал, вырастил, которых ты поддержал, утешил, ободрил.
Окей. Очень интересная мысль, интересная интерпретация. Думаю, действительно, для многих это будет новинкой о притчах. Хорошо. А теперь второй текст, который тоже очень важен, особенно для людей с большими возможностями, которые все-таки в подавляющем большинстве рассчитывают на себя, на свои силы, на свои сбережения в том числе. Иисус говорит, что не заботьтесь о завтрашнем дне, пускай Он позаботится о вас. Да? И приводит пример птицы, приводит пример, как полевые лилии одевает Господь лучше, чем царя Соломона даже. Да? Как ты видишь этот текст? Что для тебя значит «не заботься о завтрашнем дне»?
Ну, интересно было бы, конечно, услышать, как ты это понимаешь.
Но как хорошо, что не я гость в данной программе.
Да. Ну, ты просто в самом вопросе, ты сказал, что вот особенно у там типа богатых людей есть типа проблема. Вот как раз у богатых людей, наоборот, есть определенная отстраненность. Они настолько надежду полагают на деньги, что перестают вообще думать о завтрашнем дне и переживать. То есть ничего не может произойти, у меня все стабильно, у меня там денег хватит на всю свою жизнь. Как раз я не думаю, что этот отрывок был направлен в контексте богатства. Он говорился о людях, которые переживают, что Бог о них не позаботится. И поэтому они готовы жертвовать, как ты называл примеры, там, своими принципами каким-то. Но Бог не позаботится, поэтому я сам должен все тут разрулить, все тут все должен предусмотреть и так дальше. То есть этот отрывок говорит о том, что у человека есть искушение не доверять Богу, что Бог о нем позаботится. Заботился ли я о завтрашнем дне, когда там у нас родилось трое детей, а мы жили в однокомнатной квартире? Или заботился ли я, когда начинал новую компанию через 4 неуспешных там попытки? Или заботился ли я о завтрашнем дне, когда делал своей жене предложение, после того, как она несколько раз мне отказала? Я ей дарю кольцо, такая классная атмосфера романтическая, все такое, она в следующий день приходит, ложит мне на стол и уходит. И так вот, как бы, я просто, меня жизнь учила доверять Богу, что Бог сам знает, что будет в завтрашнем дне, что мне будет нужно, что для меня лишнее. И если для меня какие-то успех там, или репутация, или деньги – это лишняя шелуха, и это балласт, который удерживает меня от того, чтобы к нему приближаться, но он от меня этого избавит, как бы я за это не держался своими там зубами и когтями. Потому что у Бога свои цели. У Бога нет целей делать каких-то умников богачами.
В твоем понимании, что больше всего мешает сегодня современной молодежи, верующей, с принципами, иметь в жизни успех, достаток, который, наверное, в большинстве случаев, который, может быть, приготовил для них Господь?
Я думаю, что им нужно хорошо изучить, в том числе в Библии, о том, что является причиной успеха и богатства. Они просто неправильно понимают очень часто. То есть человек не становится успешным, потому что он очень много работает, например. Человек не становится успешным, потому что он очень хитрый. Вот. То есть человек не становится успешным, потому что он умеет там кого-то там уболтать или еще что-то. Есть определенные принципы мироздания, и их нужно понимать. Что посеет человек, то пожнет. Но чисто технически, конечно, нужно много заниматься своим образованием, нужно пытаться понять, как устроен современный мир, все эти экспоненциальные технологии, сингулярность и тому подобное, как у нас... где какие есть возможности, на пересечении каких сфер, нужно иметь минимальную там финансовую грамотность, нужно уметь инвестировать. Я об этом писал когда-то в Фейсбуке и в других там изданиях, несколько статей публиковалось о принципах инвестирования. Просто я понимаю, что люди вкладывают до сих пор там какие-то пирамиды, там Финико, Джеверли и тому подобное. Я понимаю, что тут не вопрос успешности, у них нету базового понимания того, что такое финансы, что такое мошенничество. Ну, то есть люди верят, продолжают верить там гадалкам, люди верят там психологам, рассуждают всякими небиблейскими понятиями в стиле там, там подсознание, или там пытаются там в церквях учить о том, что деньги нужно как-то призывать в свою жизнь или провозглашать. Это все бред. В Библии нет никаких идей о том, что успех или финансы нужно провозглашать, и тогда они будут в твоей жизни. Ну, извиняюсь за категоричное высказывание, но у кого там будет сильно раздувать, пишите в комментариях.
Хорошо, и последний, наверное, вопрос на сегодня. Хотя, честно сказать, мне очень импонируют все твои ответы. Действительно чувствуется в этом всем глубина и опыт, а не просто начитанность. Вопрос такой...
Не, ну я и начитанный тоже.
Я не сомневаюсь. Вопрос такой. Если бы тебе, подобно Соломону, явился Господь, что бы ты пожелал у него, кроме мудрости?
Ну, я бы спросил его о том, как мне исполнить волю его, потому что если Бог уже явился, все, кому Бог являлся, их интересовал единственный вопрос: что мне делать? Чего Бог ожидает от человека? Бог просто так не является.
Спасибо огромное. Спасибо огромное, Степан. Друзья, я думаю, что есть над чем поразмыслить, есть куда разогнаться в комментариях. Конечно же, друзья, хотелось бы услышать ваше «за», ваше «против» того или иного ответа Степана. Что вам понравилось больше всего? Что бы вы хотели еще услышать от столь опытного, уважаемого нами гостя? Пишите свои вопросы, предлагайте свои темы. Друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь видео с друзьями. Поддерживайте наш канал финансово, потому что, ну, вы же сами понимаете, без этого тоже никак. Ну и самое главное, действительно, давайте искать волю Божию, друзья мои. Насколько сильный был финал этого выпуска, мне кажется, каждый из нас пускай задумывается над этим больше, и тогда, независимо от уровня финансового обеспечения, мы будем и счастливыми, и будем чувствовать себя успешными, потому что идем по Божьему пути. До новых встреч.
Пока. Thank you.